радио «Комсомольская правда». Военное ревю полковника Баранца.
Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Здравия желаю, дорогие товарищи. Вот мы снова с вами. С вами военное ревю «Комсомольской правды». Это значит, что с вами и полковник Баранец, и полковник...
И полковник Михаил Тимошенко. Здравствуйте, товарищи.
Дорогие друзья, мы и сами с Тимошенко, и с вашей помощью присматриваем за внутриведомственными, и уж тем более государственными военными праздниками. Потому мы сегодня поздравляем с Днем командира, командиров надводных, подводных и воздушных кораблей военно-морского флота. Да, вы не улыбайтесь, такой праздник сегодня есть.
А всех остальных командиров, да, да, сухопутных, да. Нет,
вот
не поздравляем?
Вот главком ВМФ так утвердил свой военно-морской праздник, да, а вот остальным...
Он у него ведомственный.
Представляешь, сегодня остальным командирам вроде бы как не наливают. Они, наверное, ждут свой праздник. Дорогие друзья, немножко посплетничаем, немножко расскажем вам о том, что происходит и в армии, и за ее пределами. Ну, буквально часа полтора назад я по своим каналам получил сообщение о том, что на сегодняшнем селекторном совещании министр обороны Шойгу «Металл, гром и молнии» устроил жесточайший разнос командирам, которые привыкли проводить совещание уже в нерабочего времени. Вот так вот там, с часиков в 8 вечера и до первых петухов. Значит, получил министр много писем, жалоб от к офицеров, прапорщиков, мичманов, членов их семей. И когда ему это надоело, он создал комиссию инспекторскую и разослал по округам и флотам аж в дюжину частей. А эти товарищи привезли министру, положили на стол объемный доклад, ну, очень интересный доклад. Ну, такой, что сегодня, как сказал мне один генерал, некоторые командиры будут горстями глотать таблетки. Правда, после совещания сведений о том, что потребовалась им медицинская помощь, не поступало. Вот такое сегодня было селекторное совещание.
Крепкое здоровье у командиров.
Да, да. Это все было сказано в закрытой части селекторного совещания. Теперь, дорогие друзья, о более и гораздо более серьезных вещах, о которых пока помалкивают средства массовой информации. Так вот, в Приморском крае на авиазаводе «Прогресс», ну, там, где вертолеты делают, и у работников верфи «Звезда» в Большом Камне, люди в очень массовом порядке вышли, собственно, на протестные митинги. Да, хотя бы только в Арсеньеве, в Большом Камне. А тут еще, вот, говорят, и в Артеме, в Дальнегорске, в Находке, в Уссурийске, в Хороле, в Чугуевке, в Михайловке и ПГТ. Ольга, Миша, у меня тебе один вопрос. Ты читал эту информацию, слышал, что они обеспокоены тем, что идут сокращения кадров?
Совершенно верно. Да. Увольняют людей.
Да, и сократился гособоронзаказ.
Ну, гособоронзаказ сократился, да.
Сейчас
еще в Новосибирске опять рванет.
Да, из-за того, что унесли, да, куда? В Комсомольск-на-Амуре из Новосибирска убрали. Су-34, по-моему, да?
Осталось последних доделать 8 штук.
Да, да.
Они в год делали по 16-17.
Да.
За год осталось сделать 8, и дальше что?
Угу.
Будут выпускать авиаагрегаты?
Угу. Миш, вот представь себе, ну, можно я немножко так пофантазирую? Вот я, Владимир Владимирович, ко мне сегодня поступила такая информация. Владимир Владимирович, там что-то происходит. Люди уже 2000 на митинг, 3000 выходят.
Да, да.
Я считаю, что уже через 15 минут наш выдающийся вертолетостроитель Сердюков, Сердюков уже должен сидеть в самолете и лететь стремглав куда? Под Владивосток, да? И там с народом, с народом. А вице-премьер Борисов должен отправляться, а может быть и посланника своего послать куда? На звездочку. Он же у нас за оружие, да, отвечает тоже, да?
Первый зам.
И глядя в глаза народу, сказать, что произошло. Ребята, вы что, с гособоронзаказом, вы же должны заранее были предусмотреть. Если сокращение, значит, надо что было, Миша? Наверное, какую-то другую продукцию спланировать, чтобы людей не сокращать. Ну, толково.
Во-первых, да. Во-вторых, естественно, самим предложить, что мы можем.
Да.
Что мы можем делать вместо вот этого вот счастья.
И их послушать, да, может, у людей есть свои идеи, что какой-то товар производить, который, ну, если уж сокращается количество вертолетов, другой может что-то, но надо же делать заранее, умно, думая о людях. А сейчас они вон ходят.
Ты вот странный какой-то. А кто должен думать о этих людях? О этих людях должен думать кто? Гарант.
Ну да, да, ну, да, ну, вот, ну, как всегда, да, Миша?
Во вот всем пусть виноват, она да? о нас думает. Каждый да, день да, и каждый да, час да. фюрер думает за нас. Вспоминают песню детских лет. Но это что? А тут к президенту приходит Песков и говорит, вот я тут вот посмотрел прессу. Минэнерго предлагает обложить дополнительное налогом. Хотите называйте так, хотите как угодно. Но обязательством платить... за непоставленную электроэнергию, то есть неиспользованную, промпредприятие.
Да.
Сначала 10%, потом 20%, а потом и вовсе 100%. У меня возникает вопрос. Значит, хорошо, замечательно. А вот если это предприятие, которое имеет МОП-план, и у него в чехлах стоят станки, на которых он должен, допустим, делать. Ну, сейчас он какую-нибудь фигню делает мелкоприборную, да хоть для полиграфических. Вот, в городе Санкт-Петербурге на речке Карповке стоит знаменитый завод полиграфических машин. В советское время у него был мобилизационный план – взрыватели.
Угу.
Для этого стояли станки, зачехленные.
Так.
Значит,
так.
Если, допустим, нормальное производство имело установленную мощность, ну, опять же, все условно, да?
Да.
100 киловатт, а мобилизационное тоже 100, для простоты счета. Но они не использовали эту установленную мощность. Так они что теперь, за нее будут платить, как за расход электроэнергии?
Ну да, выходит
а по той логике. А сколько же будет стоить та продукция, которая сегодня выпускается?
На 200% дороже да. получается.
Они
да.
что, думают чем-нибудь? Они что, думают чем-нибудь?
Ну, а тут
вообще замечательная вещь. Бабушка какая-то в Саратове не могла вскарабкаться по лесенке в больницу. Ну, потому что инвалид, ну, на кресле. Ну,
да,
как,
так,
ползком
да.
ползал.
Да.
Пресс-служба отвечает, больница частная, мы комментировать не будем. Частная – это, оказывается, железнодорожная.
Угу.
А РЖД у нас госкорпорация, правда?
Угу. Да.
Правда. Госкорпорация не отвечает по обязательствам Российской Федерации. Замечательно. И Российская Федерация не отвечает по обязательствам госкорпорации. Чудесно. А тут предложение последовало. Кто-то подсунул президенту. Создать медицинскую госкорпорацию. Это что значит? Ты не смог вскарабкаться, подох и ладно? Госкорпорация не отвечает? Вы что, думаете, когда пишете что-нибудь?
Миш, а зачем тогда нам вообще медицинское министерство? Да ну его нах, понимаешь, да? Ну, давайте госкорпорацию создавать. Ну, министерство медицины выбросить.
В глупое советское время была тарифная сетка. И ничего.
Хорошая.
Ее ликвидировали, восстановить не могут 8 лет.
Ну что, дорогие друзья, вот такое у нас разминочное вступление сегодня в военном ревью получилось. Возможно, несколько сумбурно, но вы нас простите. У нас много накипело на душе. А я сейчас смотрю на Катю, которая сейчас мне говорит. Но пока она будет говорить, Миша, любопытный вопрос. Это уже и к тебе тоже обращается. Говорят, что в штурме Бастилии принимали участие российские добровольцы, которые подорвали и крепость. Внимание! Они явились родоначальниками 12-го ГУМО. Расскажите поподробнее.
Не, крепость мы не брали.
Да.
Не трогали мы эту Бастилию, это точно. Старый анекдот существует.
Давай.
Урок истории идет.
Да, давай.
Заходит в класс учитель и говорит, ну, кто взял Бастилию? И обводит класс орлиным взором. И хор такой, пришибленных голосов. Мы не брали, Иван Палыч.
Хорошо. Дорогие друзья, уже третий день человек у меня допытывается, участвовали ли русские в штурме Бастилии. Есть такая байка, что якобы там были отпрыски князей Голицыных, но историки наши говорят, не было. Потому что приводят даты, какого числа один князь Голицын был, где другой. Спасибо, но мы в этом
деле... Там были обычные простолюдины, а да. Их дети теперь перекочевали на Донбасс. Взорвали эту Бастилию.
В качестве добровольцев.
В качестве добровольцев. Понимаешь, вот опять Россия виновата. Ядрит то и вдрит.
Катенька, у нас есть что-нибудь или нет? Катя пока молчит, Миша, уже упорно. Катя, у нас вообще связь с тобой есть или нет? Я к тебе обращаюсь, а она, у нее какие-то проблемы. Перерыв, дорогие друзья, перерыв.
Можно уйти в большую политику, но большой спорт пойдет вместе с тобой. Чемпион мира в тяжелом весе. Боксер с самыми большими кулаками за всю историю бокса. Действующий депутат Государственной Думы. А теперь еще и ведущий радио «Комсомольская правда». Николай Валуев в авторской программе «Большой спорт». По средам в 10 вечера. По Москве.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Рядом с полковником Баранцом полковник Тимошенко. Михаил, нам задают очень интересный вопрос. Добрый день. Как вы считаете, как могут развиваться события после удара Турции по курдам в Сирии? Ну, как говорится, пораскинем мозгами, да, Миша? Давай, как ты думаешь? Первое, конечно, очень важно, как отреагируют американцы. Американцы уже отреагировали, ты слышал, да? Что да. Они, их это не устраивает. Башар Асад пока молчит. Эрдоган хочет, в общем-то, устроить...
Но турки у него давняя зубная боль.
Да, да.
Если разобраться честно, то у него курдов, по-моему, каждый четвертый или пятый.
И вот сейчас закручивается сюжетина. По-моему, гения в мире такого нет. Как дальше может быть? Ну, и вот сегодня один наш известный радиоведущий сказал, а что Россия, как вот какова позиция будет, что от этого будет Россия? Будем ли мы втягиваться в это дело? Вот над чем стоит поразмышлять. А у нас там позиция, в общем-то, получается несколько дискомфортная, да, Миша? Мы же не добили игиловцев раз, так, да?
Да. Что да. Значит дискомфортная? Это вопрос, какие курды? Некоторые курды сотрудничали.
Да, но они же смешались, курды взяли хитропопые, да? Они же сейчас смешались с так называемой свободной сирийской армией. Это одна кодла стала, Миш, да, понимаешь? Да, они сейчас себя называют свободными там курдским, какой-то свободной курдской армией. В общем, ребята, не позавидуешь той ситуации. Ближний Восток. Катя, у нас кто-нибудь? Олег, Свердловская область у нас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Олег, Свердловская область.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте.
У меня вопрос к Михаилу Владимировичу.
Да, пожалуйста.
Михаил Владимирович, у вас как бы недавно, ну как недавно, вы рассказывали про берлинскую операцию.
Ну, было такое.
Да-да-да. И у меня вопрос про... Я просто перечислил...
Пожалуйста, задавайте вопрос без прелюдии. Сразу вопрос, поехали. Да.
По прожекторам. Георгий Константинович говорил, ну, по крайней мере, у него написано, что они там... Очень существенно это все было, что немцев осветили, это все было красиво, как бы, ну, существенно.
Дело не в красоте. Дело в том, что подсветка прожекторами из-за танков слепила немецких артиллеристов.
Так а в чем вопрос, уралец, дорогой? В чем
вопрос? Он сейчас скажет, что некоторые историки пишут, что этого не было.
Да, давайте мы за вас за вопрос зададим, может быть.
Я вам цитирую.
Ну, вы же цитируете. Так, в чем вопрос-то? Скажите, вы не верите, что были прожектора? Или Жуков наврал?
Я верю. Просто вы говорите одно...
Что мы говорим одно? Мы почти что цитировали Жукова. Ну, что мы говорим одно? Вы же тогда приводите факт, а не ля-ля.
Там было написано, то есть почему было там, по сути так и написано, что прожекторами очень хорошо все было освещено.
А что, Тимошенко сказал, что они были все темны, что ли, прожектора? Их вообще не было. Что Тимошенко сказал, раз вы обращаетесь к нему?
Я не спорю с Тимошенко.
Тогда и вопросов нет. До свидания, Катя. Это непонятно, дорогие друзья.
О, давайте у нас все, есть давай, письмо поехали, социального да. вопроса.
Да.
Пишет Георгий Побединский в да. чате. Пришла новая, в кавычках, пенсия. Это пересмотренная или компенсация за 2,5 года?
Ну, 2% нам же не платили 2 года, Миша. Вот эти 2 приплюсовали да. к 4,3. Вот получается 6,3.
Просто... И ты хочешь убедить человека, что это компенсация за 2 года?
Нет, так если брать только 2%. 2%. Если взять 2%,
так
да.
Так он считает да. 2,5.
Ну, пусть он считает. Но нам не платили 2%. Нам сказали, ясно.
Ясно. Да. А где остальные
годы? Все равно мало, где деньги и так далее.
А где остальные годы, когда не платили?
Да, ну, было нарушение закона.
Все сократилось наполовину.
Владимир Химки.
Владимир Химки, пожалуйста. Да, алло,
здравия да. желаю, товарищи полковники.
И сразу вопрос, пожалуйста, поехали.
Сразу вопрос. Расскажите, пожалуйста, почему так получилось, плохо получилось с героем России, полковником Юрием Будановым? Спасибо.
Не уходите, пожалуйста.
Нет, не ухожу.
Что конкретно? Плохо получилось, его
плохо
убили.
Получилось,
его я, убили, я отвечаю, баронец, его убили. Да, это плохо, это печально, точка. Все.
И во многих средствах массовой информации пишут, что и осудили, это неправильно, суд был неправомерный, не очень правомерный. Суд.
Есть и такая точка зрения, да, есть и такая точка зрения, что
тогда
суд...
Тогда почему в средствах СМИ никакие-то ничего не публикуют, а все-таки возможна непричастность героя России?
Читайте «Комсомольскую правду», 2 гигантских интервью я брал у Буданова. 2, где он все расставляет по своим местам.
Он у нас в Химках похоронен, вот.
Понятно, да. Теперь он, да, мы знаем, что он в Химках похоронен. Все, что мы можем вам сказать. Все, поехали, Катя. Воронин у нас, дама вечера. Добрый вечер, Нина, вы первая дама вечера. Приветствую вас. Нина.
Добрый вечер.
Добрый вечер. И вопрос.
Скажите, пожалуйста, как узнать, будет ли размещен на стене памяти главного храма вооруженных сил в парке «Патриот» фамилия моего отца, участника Великой Отечественной войны?
Скажите, пожалуйста, а папа вернулся с фронта?
Вернулся. А после он был в Болгарии и Германии.
Я понимаю, по моим данным, я не хочу, я сейчас позвоню, узнают, но там, по-моему, фамилии собираются погибших на фронтах, уважаемая Нина, размещать.
А у меня вот... такая смс-ка приходила,
да.
И вот исходя из смысла изложенного, там не говорится о том, что погибших.
Всех участников? Всех, да? Всех участников. Да, Миша, я же тебя спрашиваю, только участников?
Да.
Да? Только участников.
Да.
Это сколько там миллиончиков у нас наберется, дорогой Михаил?
Ну, а? Давай считать. Значит, в Советском Союзе на 41-й год было 196 миллионов населения. Предположим, что мужчин была половина. Это, ну, практически 100 миллионов. Да? Ну, 90, считай.
Через действующую армию прошло сколько?
Через действующую армию прошел каждый третий.
Так, я вот вернее, к этому клоню.
Вернее, не через действующую армию.
Да.
А под стяги, пусть призвали, мобилизовали.
Да.
Каждого третьего.
Да.
В армию попало примерно 2/3 от них. 20 с лишним миллионов. Погиб каждый второй.
Теперь размышляем дальше. К участникам Великой Отечественной войны в России приравнивается гигантское количество людей. Их же тоже туда надо, в тылу, который рубит.
Нет.
А? Почему?
Они же, это они по закону участники.
Да.
Сейчас их приравняли к участникам
да.
Второй мировой войны, Великой
Отечественной войны. Тебе не кажется, что может возникнуть вопрос?
Вопросы у нас возникают вообще.
И придется репу чесать кое-кому. Видите, надо заранее это продумать.
Ну, конечно, объяснять надо людям, заранее растолковывать.
Да. А, Гаджи, Тверь, это совсем недалеко, прямо вижу Тверь. Гаджи, привет, поехали, у вас вопрос.
Здравия желаю, товарищ полковник.
Здравия желаю.
Товарищ полковник, один такой вопрос. Я являюсь офицером запаса после военной кафедры. Дело-то в том, меня как бы на работу не берут, по контракту меня не берут, а говорят, что у меня нет опыта в городе Твери.
Это мнение работодателя. Мы с Тимошенко на него не влияем. Если у вас нет опыта, то он совершенно правильно вам отказывает. Если у вас шоферское удостоверение, то в айтишники вас не возьмут, у вас нет опыта. Задайте нам вопрос попроще, а?
Смотрите, если у меня военная кафедра была, то я офицер запаса, мне присвоили офицерское
звание. Так а вы куда устраиваетесь? Куда вы устраиваетесь? Может, вы богадельню какую-то устраиваете? У вас нет опыта такого. Куда вы устраиваетесь?
В Росгвардию.
А, вот. Значит, вы ни дня не служили, но военную кафедру закончили, да?
У него звание лейтенанта,
да.
Я понимаю.
Так точно.
Да, да. И вы знаете, работодатель имеет право на таком основании вам отказать. И вы не попрете против него. Он имеет право. Потому что там есть набор.
А как мне быть?
Набор. Искать другую работу,
искать
конечно.
Искать другую работу?
Конечно, дорогой мой человек. Катенька, не...
Потом видишь еще какая штука. Значит, Росгвардия же набирает по объявлениям сейчас.
Да, да, я тоже читал.
Ну вот. А значит, получается, что набор этот не централизованный.
Но они же имеют право отбирать, не набирать, а отбирать.
Конечно, да? Конечно. Да, да. Но право выбора за работодателя.
Конечно, конечно. Катенька нам подскажет. Сергей, Тверь. Ох, Тверь у нас активная. Сергей, пожалуйста. Здравия желаю.
Здравия желаю, товарищ офицер.
Здравия желаю.
Американцы постоянно притаскивают под предлогом учений сюда большое количество техники и солдат.
Куда притаскивают?
В Европу.
В Европу.
К нашим границам.
Да.
Прибалтику, Польшу.
Да.
Они обратно-то потом это увозят или здесь все остается?
Вы знаете,
они молчат.
Они помалкивают, хотя вы правы. Ваш вопрос правильный, потому что у нас был с НАТО договор, что они будут на ротационной основе. Но они технику привозили. По-моему, Миша, где-то у Прибалтики стоит батальон, да? Они без ротации там уже действуют, еще более и другие танки притащили. Но вы знаете, у нас разорваны отношения с НАТО, так что сейчас о правилах игры говорить нечего. Пожалуйста, второй вопрос. Поехали.
Второй вопрос. Да. Какая должна быть критическая масса, которая будет угрожать нашей безопасности?
Она уже угрожает.
Она уже угрожает.
Готовы будет для вторжения?
Мы готовы, да. Мы уже в генеральном штабе учитываем, что можем, то противопоставим, если, конечно, закипит. Спасибо. Идем дальше. Катя. Андрей Красноярск.
Здравствуйте, Андрей из Красноярска. Одну секунду. Виктор Николаевич, твой любимец, бывший танкист, спрашивает. До принятия на вооружение пушки «Спрут» самоходки в ВДВ были АСУ-85, да, 85-й АСУ. Все.
Да.
Кто у нас на связи, простите.
Да-да, 20 секунд вам, чтобы задать вопрос. Поехали. Вы в эфире.
У меня два вопроса. Первый вопрос. А каким образом до гражданской войны поддерживался в Сирии порядок?
Так, и второй вопрос, и второй вопрос.
Второй вопрос. Говорят, что в Сирии было государство алавитов. Как я знаю, алавит и его отец алавит. Это правда или нет?
Спасибо. Спасибо. Перерыв.
Лучше и сто раз услышать, и сто раз увидеть. Наш эфир на YouTube-канале «Радио Комсомольская правда». Для всех, кто любит по-разному. И ушами, и глазами.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Здравия желаю, дорогие друзья. Третья часть военного ревю с вами и Баранец, и Тимошенко. У нас, по-моему, из Красноярска Андрей хотел что-то спросить. Пожалуйста, Андрей.
Здравствуйте, Андрей из Красноярска.
Я услышал правильно ваш вопрос. До гражданской войны, как вы сказали, кто наводил порядок в Сирии, кто поддерживал порядок?
Как он поддерживался?
С помощью правоохранительных органов и армии. Точка. Ответ закончил. Второй вопрос.
Вопрос второй. Вот Асад и его отец, которые долгое время правят Сирией, да. Они алавиты.
Да.
Я нашел информацию о том, что якобы на территории Турции существовало государство алавитов, которое было как бы присоединено к Сирии. То есть, я прошу прощения, к Сирии, на территории Сирии было государство алавитов, которое потом к Сирии присоединилось.
Это вы знаете, или? Если бы я 100 лет занимался Сирией, и я бы вам ответил, что там так все намешано. Вы знаете, что Сирия вообще-то состоит из таких клочков наций, национальностей, народностей. Там их десятка два, в том числе и алавиты. Вот в 36-м году, это ветвь шиитская, в 36-м году они пришли к власти, потом с переменным успехом там то уступали, то придерживали ее. Все, дорогой мой, это очень серьезный вопрос. Надо полтора часа вам на это отвечать. Все, спасибо.
Алавитов относительно немного.
Да, да, да.
Я пытался понять, какова же их религия, но до конца так и не понял. Это очень сложно для обычного человека.
Безусловно. Две академии МИДа надо закончить, чтобы и жить там в Сирии, и то, может быть, не разберемся до конца. Катенька,
конечно.
Владимир Калининград у нас. Владимир Калининград, здравствуйте.
Здравия желаю, товарищ полковник. Вопрос один у меня. Значит, у нас с Калининграда до Гродно 100 километров. Ну, в смысле, от границы Чернышевская, Калининград, Чернышевская, Гродно, 100 километров. Значит, нельзя разбудить наш МИД Российской Федерации в плане того, что когда-то нас отрезали, а сейчас в Литве народа нету.
А кто вас отрезал, извините, от чего?
Товарищ, как, у нас Литва между Гродно и Калининградом.
Так вы же так и объясняете, а то уже я вас перепугался. А, и что вы предлагаете? Шоссе я проложить, да?
Я напомнить товарищам литовцам, что в Шауляе оставили аэродром, на котором три полка в каждый самолет в отдельном граните.
Так.
Подарили. Раз. Второе. Закрыть газовый кран. И пускай они нам эту дорожку 100 километров огородят с двух сторон. А то в Каунас приезжаешь, там они с собаками ходят вдоль забора, кому-то мы сейчас в Литву будем выпрыгивать с вагона.
Хорошо, мы с Тимошенко обещаем поработать вам с этими...
А вдруг и будем?
Обязательно. Мы суровые люди. Мы...
Как ход замедлит, так
конечно,
и
прыгнем. Михаил, твой одноименец. Михаил,
давайте,
из Воронежа.
Давайте, Михаил, здравствуйте. Из Воронежа.
Давайте. И сразу вопрос, Михаил, пожалуйста, вопрос.
Здравствуйте. Сегодня депутат Калашников, он представитель какого-то международного комитета, заявил, что с Грузией будут восстанавливать авиасообщение. Вопрос.
Но это не Калашников так... решает, он предполагает. И Баранец может сказать, да, будем восстанавливать когда-то. Тут в чем будут. Вопрос?
Вопрос, откуда такая безумная позиция, когда плюют в лицо, мы в ответ...
Об этом спросите Калашникова.
Да, вы знаете, мы отвечаем только за себя и за свои слова, дорогие друзья. А будет ли
это
восстановлено?
Это же думский товарищ, при всем уважении, ну, что там?
Да. Но Грузия уже там бизнес грузинский берет за горло президента Грузии и требует, чтобы вернули на...
Ну, доходы падают, ё-моё, что ж не взять-то?
Да, Антонина сама.
Очевидец очевидца. Кстати говоря, вы спрашиваете про Як-Тигр. С калибром пушки 128 миллиметров и длиной ствола в 44 калибра она била на дальности 3 километра любой танк союзников антигитлеровской коалиции. 128, вы подумайте.
Антонина Самара, здравствуйте.
Да. Здравствуйте, дорогие мои полковники. Я очень часто слушаю вашу передачу. Я вдова военнослужащего. Меня вот что беспокоит, я хочу, чтобы вы ответили на вопрос. Вот сейчас войска НАТО направляют в Польшу, на границу с Белоруссией. Угу. Наши войска и наш президент... Кто-нибудь предпринимает?
Уже предприняли. Спите спокойно, спите, заботьтесь об экономике, благосостоянии семьи. Не беспокойтесь. Вы для этого и содержите армию, генштаб, платите за оружие, за обучение. Все мы учли. Не бойтесь, пожалуйста. Спите, передайте землякам своим. Все мы видим.
Спасибо. Спасибо. До свидания.
Григорий, Ростов-на-Дону.
Здравия желаю, товарищи полковники.
Здравствуйте.
Нам доподлинно неизвестны военные успехи китайцев, насколько я знаю. И на этом фоне мы дарим им систему оповещения о пусках баллистических ракет.
Мы не дарим им ничего. Мы им ничего не дарим.
Информация, что мы помогаем им в разработке...
Это другой вопрос.
Какой другой?
Помогать одно, дарить другое. Вы не представляете?
А продавать третье, Миша?
Представляете, вот вы несете мешок картошки.
Да.
Я иду рядом и говорю, а можно я тебе помогу? А ты говоришь, хрипя, ну помоги. А если бы я нес ваш мешок картошки к вам в дом, вот я бы его, значит, дарил. А я же не несу.
Хорошо, какие дивиденды мы получим от того, что мы помогаем китайцам в разработке...
Добрые отношения и экономику. Добрые отношения и экономику. Все. Да. Да.
А в перспективе неизвестно, как у нас...
Неизвестно, Китай. Дорогой мой человек. Может, завтра Китай нож нам вставит в спину. Неизвестно, потому что бывают союзники временные. Сегодня друг, значит, завтра враг.
Значит, нас история ничему не учит, получается.
Да нет, дорогой мой человек, таким мудрым я когда-то был. Только знайте, что, еще раз говорю, сегодняшний друг, завтра враг и наоборот. И так и будем жить. И тысячелетиями Россия так существовала и существовать будут.
Вот если бы мы еще и вкалывали, вот если история нас учит одному, но мы учиться не хотим.
Да, надо.
Вот если бы мы вкалывали, как что-то китайцы.
Нам никто не дарит ничего, таких подарков не делают.
Нам да, все плохо, никто не дарит, друзей нет, мы со всеми рассорились. Да, ну и дальше поехали. Белую простынку накладываем. Виктор, кто вы? Кто вы, Виктор? Здравствуйте.
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 Алло.
Ну, да? Да вы что, Виктор? Ну Витя, ну привет, брат. Ну давай, что у тебя там, а?
Сколько на сегодня вообще военных у нас в стране?
1 миллион 13 тысяч человек в армии, да. А дальше другие силовые структуры.
А остальные?
Да.
Да елки-палки, что алло?
Мы же вам уже сказали.
1 миллион 13 тысяч.
Что вам еще нужно? Ну не спите же, дорогой мой, из вас за спиной 150 человек стоит.
Все,
Катя, выруби его. Щелкова, здравствуйте. Щелкова, пожалуйста, вам время. Виктор.
Виктор Николаевич, поднимался вопрос по поводу жен прапорщиков запаса по санаторному обеспечению. И как-то вот вроде бы...
Он как, решал, как его подняли, так он и стоит.
То есть как обидели, так и не вспомнили.
Внимание, ответьте мне на вопрос. Вы прапорщик запаса, правильно?
Да.
Вы пробовали устроиться в военный санаторий, правильно, отдохнуть? Да?
Без проблем я устраиваюсь.
А в чем вопрос тогда, вы говорите?
Вопрос в том, что жены офицеров... Ну, не все прапорщики-кладовщики, понимаете? Кто-то и повоевать успел. Вот, а жены прапорщиков...
Он спрашивает о медобеспечении.
Да, я так чувствую. Начинаем санаторий, а я должен догадываться, что вы про медобеспечение?
Да.
Не решен вопрос до сих пор. Нет, прапорщики как будто служили где-то, вы знаете, в Сантомо и Принципе, а не в России. Ну, вот такое положение у нас. Вы правильно ставите вопрос. И это надо бить в Госдуму, чтобы там начинали с законами.
Жалко, несправедливо. Жалко.
Конечно, несправедливо.
Просто хамство, прямо скажем. Уважаемый Павел Юнгштурм из Уссурийска, вы спрашиваете... Имеются ли сегодня обучающие военные пособия, которые даже с учетом шагнувших технологий еще актуальны со времен Великой Отечественной по сей день? Ну, например, по инженерному делу. Это наверняка все актуально. Потому как тротил, он и есть тротил, а дерево, оно и есть дерево. И бетон тоже.
Миша, я еще знаю одну технологию. Если хочешь бросить гранату, выдерни чеки и бросай ее сразу, но не держи в руке.
Да,
но не держи в руке. Кто у нас следует? Николай, Москва.
Здравия желаю, товарищ полковники. Вопрос по поводу воды в Крыму. Когда-то работали мирный поселочек такой, там 39 километров от Евпатории. Но чтобы полетать, и особенно амфибии, нужно было очень много воды, чтобы ее вымыть потом. Да и всю технику.
А что, Черного моря мало воды, чтобы амфибию вымыть?
Ну, надо пресной мыть, иначе она...
Там вода соленая.
Ага, так.
Моментально разъедает
так, выходит
из строя. С водой проблемы. И сейчас начали сверлить артезианские колодцы. И уже вычерпали с определенных глубин. Сейчас уходят на самые низкие. И за тысячелетия все это средство, которое было пресное, обратный осмос идет. И вода засаливается. И практически, вот сейчас поднимали вопрос тоже, пока мы дотянем, я не знаю, что мы тянем, мы нефть кругом тянем, можем мы дотянуть с Волги, Волжская вода же практически и Донская.
Но сначала мы вроде бы решили Днепр туда направить.
Ну так я хотел бы спросить, невозможно
припрет, потянем, да. Вот тут
нет, я говорю, невозможно ли чем-нибудь покрывать, все-таки состав придумать, чтобы меньше коррозии было, чтобы меньше воды тратить, иначе бы готовность там на
нуле. Это надо конструкцию. Да, второй вопрос.
Конструктор.
Да.
Нет, наверняка есть, но вопрос в том, как увеличится масса самолета.
Но этот вопрос, я обязательно к химикам авиастроительным обращусь. И второй вопрос, пожалуйста, да.
Дело в том, что там же не только Абата, блин, чистила, и в наряд уходил светодивизион, чтобы обрабатывать.
Так, понятно. Вопрос есть, очень интересный.
Хотелось бы спросить. Вот смотрите, американцы, если устраивают совещания какие-то, то вице-президент сидит в бункере. Министр обороны тоже никогда не приходит, сидит в другом бункере. А у нас, если совещание, все в колонном зале, все как
на подбор. Это неправда. Можно видеть на многих снимках всех троих, уважаемый товарищ. Это неправда, это сказка. Можно видеть и министра обороны, и президента, и председателя комитета начальников штабов. Все вместе. А в задней комнате с ядерными чемоданчиками товарищи торчат. Перерыв, дорогие друзья, перерыв!
Yeah. знаю, тебя вспоминаю.
Антонов. Каждый вечер в эфире радио «Комсомольская правда» вспоминает.
Включаем нашу машину времени и отправляемся в прошлое.
Я помню, маленький стоял, смотрел на прилавок. Mm-hmm. Было все.
Молоко в треугольных пакетах. Ой, молоко в треугольных пакетах.
Мороженое вкусное.
Потрясающе, потрясающе.
Вареники с вишней и с медом mm-hmm. запомнились на всю жизнь. Таких я больше не ел.
Программа Михаила Антонова «Дежавю». По будням в 23.00. Антонова много не бывает.
Зашла заря.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Здравия желаю, дорогие друзья. Не забывайте, что здесь же и полковник Маши. Мы вместе отвечаем на ваши вопросы. А у нас кто в эфире? Кто? Александр, Москва. Александр, Москва, ваш вопрос, пожалуйста.
Добрый день, товарищ полковник.
Добрый день.
Вопрос такого характера. Вот у нас много отслуживших подводных лодок, которые списывают.
Да.
А сейчас век робототехники. Почему не сделать подводный робот из уже отслужившей подводной лодки?
А с какой целью вот эту гигантскую махину из нее робот делать? С какой целью ее надо делать?
Ну, с целью
воздух возить.
А? Картошку возить или что делать?
Уголь. Зачем? Ну, управляемые ракеты.
У нас уже там есть подводные роботы. Очень хорошие.
Клавесин, например.
Да, у нас уже есть. Да.
Ну, я, наверное, не о всех знаю.
Да.
А тот титановые, они же, ну, дорогие, крепкие.
Конечно, конечно.
Вот.
Они все модернизированы сейчас. У них реакторы перезаряжены, да. Они в строю.
Спасибо.
И еще один звоночек от... Ставропольский край. Александр, пожалуйста, ваш вопрос. Поехали.
Добрый день, товарищи полковники.
Да, добрый день.
Алло.
Да.
Вопрос. Я служил на Приморский край, Дальний Восток, на китайской границе в укрепрайоне. Скажите, пожалуйста, укрепрайоны еще существуют?
Нет.
Ну, на китайской границе нет.
Нет, уже нет.
Уже нет.
Все оттуда вытащили, попилили, сдали в утиль. Да. Второй вопрос, пожалуйста. Ага, да.
Все, спасибо. Я просто хотел бы передать моему командиру ЗОДа Станиславу Николаевичу. Ой, господи, вылет его зовут.
Ну ладно, да.
Мартыненко, большой привет, если у меня слышит. Он заканчивал Одесское артиллерийское училище.
Угу. Спасибо, товарищ Мартыненко. Вас помнят, вам привет передают. Катя, у нас есть еще... Александр Саратов, почетное право закончит разговор с народом. Пожалуйста, Саратов. Ладно, Михаил, значит, к тебе по твоей части вопрос. Здесь, ну, я так немножко его обновлю. Вот представь себе, что летит американская ядерная ракета, а мы ее сбили над Комсомольской, над Комсомолкой, вот здесь, над Москвой. Да. Спрашивает радиослушатель, каких неприятностей ждать в этот момент? Какие могут быть последствия? Что нам делать вот в Комсомолке?
Что значит ракета летит?
Американская прилетела?
А ракета не может к нам прилететь, американская. Нет, она может долететь только боеголовка.
Ну, хорошо, давай. Боеголовка долетела, и вот она над Комсомолкой, мы ее сбили.
Ну, и дальше, значит, юнармейцы ее защищают. Считают как металлолом, волокут на пункт сдачи.
Вот слышали, уважаемый радиослушатель, вот такой наш ответ. Здесь спрашивают у нас, Михаил, вижу, в ШАКе есть комитет по разведке в Конгрессе. У нас аналогичного, по-моему, ни в Госдуме, ни в Совете Федерации нет. У нас есть по безопасности, правильно? Военным вопросом,
да,
правильно?
Да.
Там Шаманов, там другой человек Совет Федерации возглавляет, да. У нас нет. У тебя есть какие-то вопросы, которые стоят для того, чтобы их, в общем, озвучить, Михаил.
Вот ты знаешь, давай. Сегодня возбудился, по-моему, очевидец. Ну, танкист, ага. Это же. Ага. Понятно.
Да.
Вот он спрашивает, чем отличаются комплексы С-300П от комплексов С-300В. Угу. Ну, грубо говоря, так. П – это объектовая, это комплексы объектовой ПВО. Объектовой ПВО для прикрытия городов в том числе. А В – это войсковая, окружного подчинения. То есть фронт прикрыть, допустим. Вот так.
Ну что, дорогие друзья, мы расстаемся с вами до завтра. А сейчас поет Сергей Войтенко. Песня называется «Пока ты живой». Полковник и баронец Тимошенко машут вам ручкой. Всего доброго. До завтра. Встречаемся в 16.02.
Тихим золотом горят купола. На солдатской гимнастерке кресты. У него когда-то жонка была, что сажала возле хаты цветы. Отцвели они давно без следа. В старой хате по углам сизый мох, и смахнул солдат слезу без стыда. Не такой он встречи ждал, видит Бог. Ни кола, ни двора, ни гвоздя, ни топора. Не тоскуй, служивый, нам не впервой. Пусть ни сахар, ни мед. День пройдет, ты ночь пройдет. Жизнь не кончилась, пока ты живой. Пока живой, пока ты живой, пока живой. В колокольне не унять звонаря. Дважды ранен был солдат штыковой. За отечество он бился не зря и вернулся в дом покинутый свой. Был когда-то добрый конь от коня, угодил сыночек в лютый острог. Как на свете жить, судьбу не кляня, если даже Бог и тот не помог. Ни кола, ни двора, ни гвоздя, ни топора. Не тоскуй, служивый, нам не впервой. Пусть ни сахар, ни мед, день пройдет, ночь пройдет, жизнь не кончилась, пока ты живой, пока живой, пока ты живой, пока живой. Тихим золотом горят купола. Пустое небо смотрит солдат, а на сердце только пыль да зола. Он с победы возвратился назад. Ни кола, ни двора, ни гвоздя, ни топора. Не тоскуй, служивый, нам не впервой. Пусть ни сахар, ни мед, день пройдет и ночь пройдет. Жизнь не кончилась, пока ты живой. Ни кола, ни двора, ни гвоздя, ни топора. Не тоскуй, служивый, нам не впервой. Пусть ни сахар, ни мед, день пройдет и ночь пройдет. Жизнь не кончилась, пока ты живой. Пока живой, 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 пока ты живой.
Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Накал страстей на радио «Комсомольская правда». Кто прав? И главное, кто виноват?
Все губернаторы и мэры сидят у телевизора с блокнотиком. Не дай бог, кто-то что-то сейчас Путину задаст какой-то
вопрос. Врачей нет?
Нет.
Педагогов нет?
Нет.
Мы тут революционную ситуацию себе закладываем.
Жги глаголом этих мразей.
Извините, у нас каждую неделю какие-нибудь там задержания и посадки.
Андрей и Юлия Норкины. По будням в 9 вечера. В программе «Простыми словами».
не могу ответить на этот вопрос.